Интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Уходя на выходные на прошлой неделе, в прошлую пятницу, пообещали мы...
Это вы когда меня от микрофона отдирали?
Да, наверное, да, буквально сильно.
А я не отдирался.
А вы, да, вы буквально к нему как будто прилипли.
Да.
Вот, и, наверное, был повод прилипнуть, потому что хотели вы рассказать нам о Турции. Давайте не будем нарушать обещания, как мы частенько с вами делаем. И как раз с этой темы и начнем.
Давайте.
Объективно, что сейчас известно про Турцию? Да? Человеку, который не особо погружен, во-первых, и в турецкую политическую ситуацию, ну и вообще не особо глубоко знает все тайны Востока, в отличие от вас. Известно о том, что была предпринята попытка военного переворота, известно, что она была вроде как подавлена, известно, что сейчас в Турции идут такие масштабные репрессии. А что скрыто от рядового обывателя, скажем так?
Начнем с того, что это был не военный переворот, а все-таки мятеж части, даже это не назвать военного руководства, да, так сказать, потому что, в общем, генштаб отказался принимать участие, и тем самым обусловил, собственно говоря, провал вот этого всего. И в итоге получился вот именно мятеж некой не самой большой, так сказать, группы офицеров, среди которых генералов было очень мало. А Турция такая страна, где обязательно нужно, чтобы вот старший по, так сказать, бараку сказал, тогда, так сказать, там послушно выполняют. Когда генералов нет, когда полковники одни мечутся, да, так сказать, ну, в общем, начинается какая-то такая ерунда.
Но полковники же на что-то рассчитывали?
Они рассчитывали. Они, во-первых, себя... Многие, во-первых, себя спасали, потому что уже была известна информация о том, что готовятся в армии достаточно масштабные чистки. Да? Они и раньше были. И второе, так сказать, понятно было, что это все надо делать Эрдогану, потому что у него до вот этого мятежа положение было такое, прямо скажем, аховое. Да? Чем это обуславливалось? Ну, в Турции, помимо вот партии самого Эрдогана, «Справедливости и развития», значит, братьев-мусульман по лицензии, были еще, ну, такие... Ну, чуть больше, но для простоты я так скажу. Еще три основные политические силы. Это армия.
Так.
Это гюленисты, у которых, в общем, была такая и своя организация, и подобие своей партии, и система воспитательная, основанная на очень хороших и качественных учебных заведениях.
Гюленист – это последователи утопального политика, который долгое время проживает в Штатах.
Он не столько говорит политик, сколько он проповедник, который фактически организовал новое направление в исламе. Mm-hmm. Такое полноценное новое направление в исламе, реально такого либерального склада, терпимого достаточно. Как про них, чтобы понятно было, говорят так, что если и не оправдывают гомосексуалистов, то, по крайней мере, терпят их. Да? Для ислама это, ну, почти революционно. Хотя это очень такой вот маленький маркер. Там, на самом деле, так сказать, сложно и долго объяснять, в чем суть вот этого... Почему это новое направление в исламе? Противники Гюлена называют его шейхом или лидером значит, ордена дервишского такого, суфийского. Да? Значит, суфии кто такие? Суфии – это мистики. Да? Они в исламе давно, на самом деле. Али Абу ибн Сина, Авиценна знаменитый, он тоже был суфием, да. И суфии, они очень часто привлекали, так как бы это сказать, такую вот... ну, понимаете, в Средневековье не говорили «креативный класс», да. Но, тем не менее, вот очень многие такие вот люди типа Авиценны, они как раз попадали вот... допустим, в суфийский тарикат, да, значит, потому что там было много чего интересного и нетрадиционного. Да. В частности, откровение или видение, откуда вообще суфи? Да? Суф – это по-арабски шерсть. Да, значит, они шерстяными накидками накрывались по преданию, и там, значит, то ли начинали балдеть от жары, то ли хашиш, да, так сказать, дернут пару раз, так сказать, и вот видение. Посещают...
Колдовство.
Да,
одним словом, колдовство.
Да. Свою тоску по родине Абу утолял курением гашиша. Был такой фильм, назывался «Призрак замка Моррисвилль». Вот там был такой Абу, который свою тоску по родине утолял курением гашиша. Да? А суфии, они искали в этом какие-то откровения такие вот полубожественные, да, когда вот в этих видениях им что-то там открывалось. Я прошу учесть, вот особенно востоковедов, кто, не дай бог, это слушает, что я сознательно немножко утрирую, да, так сказать, и упрощаю, но иначе будет очень трудно обычным людям действительно там понять, в чем тут разного рода приколы. Так вот, Гюлен, он, как сказать, такой вот, он лидер такого немножко модернизированного, что ли, направления в исламе, да, который... приближает, не противопоставляет ислам повседневной жизни таких светских государств, как Соединенные Штаты Америки, а объясняет, почему, в общем-то, одно не противоречит другому, при том, что остальные течения в исламе, они как-то вот на этих кочках спотыкаются. Они-то говорят, что противоречат, что вот белые шайтаны устраивают блуд и разврат так исключительно. И что, в общем...
Гюлен — это светское начало мусульманской Турции, так?
Нет, это все-таки исламисты, понимаете. Но там есть светское начало в Турции, да. Это скорее люди вообще далеко отошедшие. Это люди такие по происхождению мусульмане, но которые давно там ракийку шлепают, так сказать, в кафе. При том, что вы знаете, что нет в исламе направлений, которые разрешали бы употребление алкоголя или наркотиков, допустим, потому что говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, «Кулиш мукейф аль мамну», да, то есть...
Что сейчас сказали?
Это я сказал, что все, что опьяняет, запрещено. Так говорил пророк, да, так сказать, по крайней мере, в хадисах, так сказать, об этом есть. Но, я вам скажу по-честному, был такой мазгаб, их называли ханифиты, если мне не изменяет память, по крайней мере... Ибн Батута, так сказать, в своих записках их упоминал. Так вот, значит, он говорил так. А они ханифиты по мазгубу своему, и у них разрешено вино. Вот это я своими глазами, так сказать, читал. А Ибн Батута — это такой, по-моему, 16 века, ну, путешественник и человек, обладавший очень легким слогом. Его называли журналистом своего времени, и вот он описывал страны, народы, да, так сказать, где и какие обычаи, так сказать, и вот он говорил такое о ханифитах. Сейчас ханифитов, по-моему, почти вообще и нет, вот, а когда-то они вот были. Но я вам скажу, что дело в том, что в исламе такие экзотические направления были, да, которые иногда просто, как бы, казалось бы, противоречили самим основам, да, так сказать, потому что были карматы, например, да, которые там захватили все на Бахрейне, а они были вообще, как такими их называли, коммунисты ислама, да, которые считали, что мечети не нужны, что, так сказать, можно, каждый волен и должен, да, напрямую, так сказать, к Всевышнему обращаться. Они много чего натворили, в том числе они похитили черный камень, вот, и разные нехорошие вещи делали, их вырезали до одного человека. Это очень давно все было. Вот, поэтому, когда пророк, умирая, предрек, что будет там огромное количество десятков разных движений, так сказать, в исламе, да, он оказался очень прав и даже менее прав, чем потом оказалось на самом деле. И вот Турция, так сказать, это такая страна, где кроме гюленистов, да, так сказать, и кроме вот этого, так сказать, дервишского ордена, еще огромное количество разных вот направлений, каких-то тайных и полутайных религиозных орденов. Там недавно слышал по телевизору, кто-то рассказывал про алавитов турецких, а там не алавиты, а алевиты, да, так сказать, немножко другое, да. Но спутать, понимаете, оказывается легко, да. И вот, говоря проще, да, так сказать, вот из основных политических сил, да, там какие выделяются? Вот эти вот гюленисты, армия, в которой тоже было много последователей Гюлена, да, так сказать, но с ними обострились отношения, потом определенные такой вот размолвки пошли, так сказать, у гюленистов, которые не на военные службы, допустим, с теми, кто вроде как... Ну, тоже это неудивительно, да, потому что вспомните, как в России, да, одни социалисты, другие социалисты, да, социалисты-революционеры, социалисты, нет, социал-демократы.
Интересно, что в Турции до такой степени глубок именно религиозный подтекст.
Более того, вам скажу, там иногда такая вот ситуация может быть, что в одной, допустим, секте, ну, опять же, условно говоря, секте, да, вот в одной такой религиозной организации, да, так сказать, состоят, допустим, генерал и полковник. Вот генерал, он в армии начальник над полковником, а в этой организации, наоборот, полковник занимает более высокое иерархическое положение над генералом, что делает очень странным характер, так сказать, их взаимоотношений, потому что, так сказать, да, там трудно понять, кто кому на самом деле вот такой вот начальник. Нам это вообще все очень трудно понять, потому что у нас... Этого давно нет, да, и как бы у нас все так это зачищалось под одну гребенку, да, так сказать, поэтому нам вот эту пестроту очень трудно оценить. А рабочая партия Курдистана, да, так сказать, еще мы не будем забывать, влиятельнейшая партия, да. И вот говорят так, что если ты поссорился со всеми тремя из них, то, в принципе, ты, в общем-то, не жилец, да. А товарищ Реджеп Тайип Эрдоган, он до вот этого мятежа, он действительно умудрился насмерть и давно поссориться со всеми тремя. То есть с курдами, с рабочей партией Курдистана бои, да, так сказать, на юго-востоке, это уровень гражданской войны. С армией все очень плохо, потому что он ее боится, так сказать, да, и пытается, значит... Потому что у армии было в Турции всегда особое положение, да. Армия по конституции гарант и самой конституции, и светского характера, значит, государство и все такое прочее. Он пытался, да, там уже чистки проводить. Но у него в армии было и остается очень небольшое и неглубокое влияние, да. У него так получилось через родственные связи, через завсклад, через Тувар-Увет, более-менее в полиции и в силах безопасности, да, в спецслужбах еще так это. Ну, туда-сюда, скажем так. А в армии нет, да, так сказать. Ну и вот огромная шарага вот этих вот гюленистов в судах, в прокуратуре, в системе образования, да, так сказать, такая вот креативная вся Турция, она против Эрдогана. Ему надо было что-то делать, так сказать, с этой ситуацией, да. Гюлену он ревновал, когда-то они были союзниками, и более того, собственно говоря, слепил Эрдогана и оформил в качестве, так сказать, некого такого сильного политического лидера как раз Гюлен. Вот, и Эрдоган, ему в каком-то смысле ему повезло, да, вот фальстарт такой произошел с вот этими путчистами, с этими мятежниками, да, они, зная о готовящихся зачистках, о списках, которые там уже составляли, потому что, как вы понимаете, вот эти вот масштабные аресты, сразу там тысячами ты не будешь, ты, ну, просто не будешь понимать, куда идти и кого грести, да, так сказать.
Нет, вот у меня наоборот. Я думаю, что не только у меня складывается впечатление, что как раз гребут, просто всех метут.
Нет, нет, нет.
То есть
нет,
вы думаете, что это такие адресные зачистки, хотя они приравниваются так к тысячам.
Да, они уже там за 60 тысяч, уже там генералов больше сотни, только генералов там, ну, огромное количество судей, да, так сказать, прокурорских, этих-то вообще как вот, ну, составляли списки, конечно.
То есть весь силовой блок.
Да. По большому счету, то, что делает сейчас Эрдоган, продолжает делать, это переворот, это контрпереворот. То есть он, воспользовавшись неудачным мятежом, он не организовывал его, как некоторые тут начали строить теорию заговоров, это чушь, конечно, да, как Сталин не убивал Кирова, но Сталин гениально воспользовался убийством Кирова, да, так сказать, отворив, так сказать, открыв вот эту шкатулку Пандоры, да, так и вот Эрдоган, он пытается воспользоваться по полной, потому что, в общем, у него положение все равно очень нехорошее, как бы, да. Потому что Турция расколота, по большому счету, 50 на 50. И если бы не резко упавший за последние два десятилетия престиж армии в глазах общества, народа, да, так сказать, то, в общем-то, все бы пошло по-другому, да. У Турции какая была традиция? В чем заключалась роль военных? Они делали достаточно бескровные, как правило, перевороты. И они арестовывали правительство. Говорили, вот вы не правы, тут вы козлы, так сказать, на какое-то время помещали их в тюрьмы. Иногда вешали, конечно, но не так, чтобы там виселицами всю страну. Да? Вот. И тут же назначали новые выборы. И как только они проходили, тут же спокойно отдавали власть, так сказать, и снова уходили в казармы заниматься своими делами. А тут вот все пошло не так, потому что если последний переворот вот там 97-го года, по-моему, да, там престиж военных составлял в глазах общества, ну, там, под 90%, что-то такое, может быть, даже больше, то есть общество с доверием относилось, то на 15-й год уже чуть больше 50 всего процентов, да. То есть армия перестала в глазах общества быть институтом, которому вот делегировано некое доверие такое. Объяснений этому очень много. В том числе одно из объяснений, это ведь в 97-м году никаких вот таких вот идеологий халифатовских не было. Их просто не существовало. Да? Это вот благодаря нашим западным партнерам они сложились, сформировались и были выкинуты, да, на вот мировой рынок. И оказались очень соблазнительные идеологии, в том числе в большинстве мусульманских стран, значит, суннитского направления, на них реагировали очень даже так с большим интересом. Более того, так сказать, там, в христианской Европе, да, так сказать, это стало пользоваться спросом, потому что это, по большому счету, такое социалистическое направление в исламе, а, как вы знаете, такие вот социалистические идеи братства, равенства, справедливости, да, они вот очень привлекают массы под каким бы ракурсом они бы не выдавались. Там, национал-социализм, да, так сказать, коммунистический социализм советского образца, да, там, ну, просто, да, потому что люди жаждут справедливости, живя в несправедливом и ужасном совершенно таком мире. Тем более, что, в общем, Эрдоган давно как-то так... Он сам исламист, как бы. Он не то, что заигрывает с исламистами, да. Почему ему легко было контактировать с тем же самым исламским государством? Он, в общем...
Разделяет их ценности.
Не так. Не разделяет, а вот... Ну, вы, конечно, ребята, перегибаете палку... Да?
Ну, как... на самом деле, вы, ну, да, по большому счету, вы правы.
Да, да, как в том анекдоте про кота в отдаленном гарнизоне, знаете, про поручика Ржевского, когда, значит, там отдаленнейший гарнизон, так сказать, никого, ничего, никакой культуры и женщин-то нет, понимаете. И пришел к батюшке, к полковому священнику, полковник, поручик Ржевский на исповедь и говорит: грешен я, батюшка. Говорит: а в чем же грешен-то? Так вот, говорит, женщин-то нет, и что ж я, ну, а что ж ты, сын мой, чем же ты нагрешил? Так я кота поймал, засунул его головой в голенище сапога и вот, значит, согрешил. А батюшка смотрит на него, говорит: грех, конечно, большой, но идея хорошая. Понимаете? Поэтому вот с улыбкой говоря, да, так сказать, вот эти вот заигрывания, они чем были обусловлены? Что, ну, мы понимаем, вы, ребята, молодые, вы такие радикальные, вы поэтому очень перегибаете палку и так далее, но мы понимаем, почему вы так перегибаете палку, да? Легко ему было заигрывать с этим совсем. Вот, что теперь? Значит, теперь неожиданная картина. Все думали, что против Эрдогана, допустим, курды выступят, ну, с которыми он войну ведет.
Да.
А курды, значит, они поддержали, получается так, что Эрдогана, вернее, они осудили путчистов вот этих, да?
Но это означает автоматически поддержку Эрдогана? Или они просто...
Ой, сложно. Вот тут вы правильно нюанс этот почувствовали, потому что они не могли Ну, во-первых, курды и армия — это отдельная история, да, значит, потому что, собственно, а кто воюет-то с курдами, да, значит, на этих территориях, да, вот в турецком Курдистане? Ну, армия воюет, да, для начала. Второе, если армия объявляет военное положение, да, в результате, значит, переворота, то о всех демократических каких-то вариациях можно забыть. Для курдов это совсем, так сказать, плохо, потому что вообще не обращая внимания ни на кого, их просто будут, значит, резать и все, без оглядки на Европу. Поэтому им выгоднее оказалось поддержать институт законного, легального президентства, да, имея в виду не столько, может быть, даже самого Эрдогана, сколько вот эту вот систему, которая была в Турции, с системой сложной сдержек и противовесов, да, которая вот в политической конструкции Турции находилась. Но Эрдоган-то что начал дальше делать? Он начал ломать эту систему. Он и раньше, так сказать, объявлял курс на такую вот президентскую республику, а не парламентскую. Ему парламент мешал. Он там референдум по этому поводу пытался проводить еще там, ну... А сейчас он это именно делает, и он будет это, собственно говоря, выстраивать именно под себя, как бы, да. И это очень опасно, потому что, так сказать, в этой ситуации существовавшая в Турции светская оппозиция, она отдельно существовала от оппозиции исламской. Да? Там, она, кстати, неоднородна тоже. Там есть... более и менее радикальные крылья, но тем не менее, они друг с дружкой плохо ладили. Светская оппозиция турецкая и исламская оппозиция. А дальше может получиться по сценарию, так сказать, наших глупых американских друзей, когда они в Ирак зашли, и дальше они обрекли военных, которых они выбросили, да, со службы, и чиновников партии Баас состоящей, пойти на союз с радикалами исламскими, которых они до поры вешали, да, когда не было, вот, когда был саддамовский, значит, Ирак, да, значит, все в порядке, они друг с дружкой, так сказать, грызлись и обеспечивали определенную стабильность конструкции, да. Как только туда влезли янки, значит, вместе с союзниками, они их толкнули буквально в объятия друг к другу, из чего, собственно говоря, и родился халифат, да, вот это вот исламское государство, потому что за одними была такая вот идеология, исламская, да, а за другими был меч, да, так сказать, военная сила и т.д. и т.п. Вот и у господина Эрдогана сейчас ситуация такая, что выигрывая в короткую вот эти его замечательные зачистки, всех хватаем, всех сажаем, значит, все, отдайте этого, верните всех чиновников из отпусков, мы вас сейчас всех прикрутим, так сказать, будет очень интересно. И такое вот впечатление, что вот он так вот побеждает без сопротивления, да, потому что его люди все время на улицах стоят, солдаты офицеров топчут при малейшем подозрении, просто там месят сапогами. Ну, солдатики-то крестьяне, да, так сказать, офицеры люди образованные, да, это же еще во многом тот же конфликт, что и в Сирии, да, там между городом и деревней, да, вот эта вот гражданская война, она также начиналась как конфликт между бедной деревней и богатым зажравшимся городом, да. Как результат либеральных реформ, которые хотел провести Асад, да, он очень хотел быть похожим на Запад, да, ну вот, как бы, да, получил. И у Эрдогана ситуация такая, он мчится дальше в кровавом вихре, потому что это единственное, вот он как офлажкованный волк, да, так сказать, остался в этом коридоре. Ему надо как можно больше нанести ударов, пока вот, грубо говоря, его противник или противники... Спасибо, Катя. Я говорил, да, что она объявила войну мини-юбкам, и скоро в хиджабе придет.
Не отвлекайтесь от Эрдогана, пожалуйста.
Я не могу, понимаете? Вот, потому что в Турции, что у нас, вот какие-то одни и те же, я извиняюсь, тенденции, понимаете? Идут, меня это тревожит, я не знаю, как у вас. Вот. Хотя, судя по вашей кофточке, не все еще так...
Не все потеряно.
Не все потеряно, да. Ну вот, и тем не менее, вот этот запас времени, когда противник, ну, условный такой, общий, как бы, да, вот противник плывет в этом нокдауне, да, так сказать, он у него небольшой. Они все равно очухаются, да, он не сможет, во-первых, он не сможет всех арестованных подвергнуть смертной казни. Даже если под нажимом обстоятельств и народных масс смертная казнь будет в Турции возрождена, что даже уже вот сейчас не факт. Сразу, по горячим следам, как бы еще это, может быть, как-то так прокатило бы. Сейчас будет сильнейшее международное давление, а надо понимать, что Турция, в общем, она все-таки, ну, зависит от внешнего мира, от Евросоюза. Понятно, что речь о вступлении в Евросоюз уже просто не идет никакая. И безвизовый режим тоже невозможен. И резкие заявления всякие идут там. И австрийский, я не знаю, канцлер, по-моему, тут заявил, что надо забыть о Турции как о потенциальном члене. Тут же там Юнкер взбесился. Да нет, мы будем продолжать переговоры. О чем? Вы будете продолжать переговоры. Вы будете делать вид, что вы продолжаете переговоры, потому что, ну, предмета нет, как бы, да, значит, на сегодняшний момент. Но, тем не менее, там, полный разрыв с Европой для, там, Эрдогана невозможен. Но если был бы возможен, то был бы чрезвычайно болезненным. Так же, как с Соединенными Штатами. Ну, куда он от них денется, да, так сказать, там. Охлаждение, да, резкие заявления, да. Но представить себе, что Турция выходит из НАТО, ну, как-то я, в общем, так скептически к этому отношусь. Но, тем не менее, все же, как бы, да, понимаете, да, вот он упустил момент, когда можно было бы на волне эмоций вернуть эту смертную казнь и хотя бы там человек 30, да, так сказать, верхушку там вот этого мятежа там пустить под нож там публично, да.
Вот смотрите, сейчас основные...
А у него сейчас ситуация сложнее, чем у Николая Первого, когда тот, значит, вот давил выступление декабристов, да, его потом, помните, да, все там... заклеймили как главного палача, вешателя и так далее. А он, в общем-то, сколько? Он пятерых повесил, охламонов этих, да? Хотя по закону он не то что мог, он обязан был бы, если бы исполнял букву закона, на тот момент действовавшего в Российской империи, придать смертной казни гораздо большее количество, да? Но он там вместо этого их отправлял там, в Сибирь, там кого куда. А они там делали вид, что они на каторге маются, хотя, в общем...
Но, тем не менее, да, вот устроив такие масштабные репрессии именно в армии, да, в основном?
Нет, нет, не только в армии, и не в основном. В армии там, да, сейчас под две дивизии... Там было сразу сцопано огромное количество, да. Потом массово стали выпускать солдат. Там в основном сейчас претензии, конечно, к офицерам и генералам. Вот. А вот массово подверглись репрессиям с точки зрения... задержаний, увольнений и так далее, это прежде всего турецкая интеллигенция. Это преподавательский состав, это преподаватели... Дело в том, что в Турции огромное количество университетов. Вы даже не представляете, какое количество. Просто вот реально, там университетский бум, понимаете? И вот деканы, преподаватели, завкафедрами там и так далее, вот, вот их просто... Дело в том, что Турция была покрыта сетью вот этих вот гюленовских очень хороших, очень качественных школ и высших школ, и университетов в том числе. И вот они, будучи рассадниками и носителями, соответственно, вот этот преподавательский состав гюленовской вот этой философии и идеологии, да, вот, и вот их вот просто вот решили срезать, закрывать эти учебные заведения, и это действительно измеряется десятками тысяч.
Ну, тем не менее, да, вряд ли преподаватели вузов встанут под ружье и будут защищать там кого бы то ни было.
А вы напрасно так считаете. Дело в том, что они могут, во-первых, это раз.
Но это не их основная как бы профессия, да? Вот у военных у них такая профессия — родину защищать и первое лицо защищать.
Значит, неуспех мятежа, один из факторов самых главных, это то, что на улице вышел так называемый народ. Вернее, та его часть, которая поддерживала господина Эрдогана. Они пытались косить этот народ из разного вида вооружения. И, как вы знаете, значит, потери человеческие в ходе мятежа – это под 250 человек, да, без вот этих путчистов. Да? А это в основном были вот просто люди, да? Когда по толпе стреляли и так далее. За несколько часов, чтобы столько настрелять, да, это я скажу. Да, это вот военные, как вы говорите. Да? А их остановили обычные простые люди и безоружные прежде всего. Некоторые считают, эксперты, что если Гюлен вот трахнет кулаком по столу и скажет «все на улице», да, то выйдет еще и больше, да, так сказать, людей, потому что действительно его, еще раз говорю, очень многие поддерживают. Но он этого не делает пока что. Может быть, считает, что сейчас точно не время. Может быть, потому что он всегда высказывался относительно того, что не может быть революционных или переворотных каких-то ситуаций в стране только путем развития, только путем поступательного такого развития.
Цивилизационного.
Да, значит, такой вот эволюционной какой-то формы, да, путем выборов и т.д. и т.п., да.
Но тем не менее, вот у Эрдогана же достаточно много недоброжелателей, так как он все равно устроил чистки в армии.
Примерно столько же, сколько сторонников. Еще раз говорю, трагедия Турции в том, именно трагедия, в том, что она расколота примерно 50 на 50. Это делает обстановку в стране крайне нестабильной, совсем, как бы, да, вот потому что вот это вот балансирование, как
вот
бы, да.
Вот это нестабильная ситуация с учетом еще масштабных посадок в армии. Кто-нибудь может воспользоваться?
Конечно.
А вот кто? Вот что, все равно, курды. Да, армия есть армия.
Курды, прежде всего курды. Вот все упирается в итоге, так сказать... Да, вы не смейтесь. Дело в том, что, понимаете, когда чертили границы, после Первой мировой войны, после Второй мировой войны, про курдов все время забывали, а это огромный многомиллионный народ, который говорит, что, в общем-то, значит, мы не понимаем, почему мы лишены своего государства, мы народ, мы единый народ, да, неважно, тут курды мусульмане, тут курды езиды, да, это все неважно, а тут курды вообще, которые, значит, марксисты и, типа, безбожники, ничего, мы единый народ, как бы, да, и мы хотим своего государства. Я говорил им в конце прошлой программы, что они вплотную приблизились к этому. Как бы многие... Вот для многих, знаете, как вот море гладь, да, и кажется, что ни шторма, ничего. А какие там чудовища под, знаете, вот слоем воды, непонятно. Так вот, чудовища там серьезные, потому что в Ираке оформился фактически иракский Курдистан. В Сирии в результате успешных боев с исламским государством, с халифатом, как раз курды и проявили себя одной из серьезнейших сил. Они тоже фактически, так сказать, заняли вот эти свои автономные районы. И юго-восток Турции, так сказать, там, в общем-то, значит, тоже не полностью контролирует, скажем так, турецкая власть, турецкие военные, так сказать, эти самые горы. Полностью бы контролировали, никаких боев бы не было, как вы понимаете, да? Значит, итого, что получаем? Итого мы получаем, что, так сказать, сейчас эти щупальца, да, так сказать, гидры, могут, хоп, так это соединиться, да, так сказать, как в детских этих пазлах, да, и ку-ку. Здравствуй, новая реальность, понимаете? Которая...
Так, а вот я не очень понимаю вот смысла вот этого ку-ку и здравствуй, новая реальность. А в чем базовая опасность, если будет создана...
Это перекрой границ. Это глобальный перекрой границ на...
Слушайте, ну в истории же это известно, да? Не было государства Израиль, да? Стало государство Израиль. Не было Косово, стало Косово. Был Крым украинский, стал российский.
Дорогая моя, и вспомните каждый раз, чем это сопровождалось, да, так сказать. Это сопровождалось кровью, растянутой на десятилетия, да, так сказать, сложнейшими политическими потрясениями, да, вот такими перетряхиваниями.
Ну, так они же все равно идут, но все равно же, да, курды не успокаиваются.
Курды не...
Может быть, из двух зол, выбирая меньшее, позволить им создать собственное государство?
Вы были бы Господом Богом, может быть, вы бы и смогли бы так, но дело в том, что не все согласны, вот, терять территорию, да, так сказать, видеть новые угрозы, да, так сказать, видеть новых игроков, да.
Нет, просто мне кажется, что может быть создаться прецедент, да, потому что у нас даже устав ООН, да, он такой вот как двуликий
политики,
янус, да.
Политики, они всегда играют прежде всего за себя лично, потом уже за свою страну, потому что любой, допустим, в Турции, кто скажет, а давайте курдам дадим автономию, а может и просто их отделим куском, да, он политический труп. Ну, просто как бы, да, вот это вот... Как вот Яблоко, да, значит, сказала, мы считаем, что надо отдать обратно Крым Украине, после этого гордо решили пойти на выборы, да. Ну, как говорится, в добрый путь. Значит, посмотрим на вашу победную поступь.
Ну, слушайте, ну, а Справедливая Россия этого не говорит, и тоже посмотрим.
Не в этом,
да,
дело.
К примеру.
Мы тут недавно с Александром Львовичем Горшковым встречались с двумя японскими вице-консулами, пили с ними кофе, там, значит, что-то ели. Я им задал вопрос для смеха, как раз вот мы обсуждали все эти самые. И я говорю, а вот у вас перед выборами, если какая-нибудь угодно, неважно какая политическая партия Японии, скажет, что не надо возвращать вот эти вот Курильские острова, на которые они претендуют и считают, что Россия несправедливо, да, там что-то отобрала, да, то что будет? Они так ржать начали, эти японцы. Они говорят, а, во-первых, такого не будет. Потому что ни одна политическая партия Японии не сможет сартикулировать такое, да, потому что это означает просто политическое самоубийство. После этого им можно ни на какие выборы не приходить. Вот просто, вот самые какие-то, самые вот миролюбивые, самые там, я не знаю, разнесамые, да, они не могут этого сказать, потому что и на них просто плюнут все, включая, значит, уголовных преступников и якудзы, которые придут плевать строем, так сказать, под присмотром полиции. Поэтому вот в Турции такая же, ну, ситуация, да, они к курдам относятся, у них очень сложное такое вот отношение, но они считают, что не надо курдам быть независимым государством, это лишнее совершенно. К тому же некоторые говорят...
Но это же не снимает проблему все равно.
Не снимает, и вы видите, как она вот... Эрдоган же пытался и мирно решить, и потом и не мирно, так сказать, и решить. И потом, в конце концов, ни одна рабочая партия Курдистана на политической повестке, да, потому что рабочая партия Курдистана — это хорошо, но на самом деле спасает всех некое не единство иракских самых богатых, толстых и зажравшихся курдов, да, так сказать, сирийских, как самых бедных, да, и турецких, которые немножко так всегда, вот, типа, мы там, конечно, за единый Курдистан, но, видите, после мятежа поддерживают Эрдогана, да, так сказать, чего от них, так сказать, несколько не ожидали в Ираке и в Сирии, да. Ну, правда, сирийским вообще не до этих интриг, они там немножко воюют, и, а потом я говорю, они самые бедные, им надо, ну, просто тупо жрать где-то, добывать.
Хорошо, это да, это такая все витиеватая восточная политика.
Она не витиеватая, Надя. Еще раз говорю, что в шаге стоит от создания вот этого Курдистана, после чего начинается большая война. Вот некоторые сейчас думают, что большая война так, идет.
А на... Хорошо, а каким образом, если вы говорите, да, что это невозможно?
Нет, это возможно.
А я... каким образом тогда? Вот как должна лечь карта?
Я говорю, они, невозможно...
Это будет самопровозглашенное
государство. Да, невозможно Эрдогану сказать, что мы дадим курдам часть территории. Да? Потому что после этого его, ну, просто снесут, вынесут, и все будут говорить, что да, что-то он у нас сошел с ума. Мы как-то не понимали этого. Он этого не скажет никогда. Но...
Хорошо, ну, как бы весь мир не состоит из одного Эрдогана.
Да,
мир... А есть те, кто скажет, ну, ладно, ну...
Ну, вот американцы будет. Поддерживают курдов и поддерживали, да, сложную достаточно такую двурушническую вели политику, да, это вот первое им было... Это было то, с чего турки начали их предателями называть, американцев, да, они давали... Они зашли в Ирак, дали курдам оружие. Говорят, курды, оружие нужно? Те говорят, очень. Пожалуйста... А турки говорят, а вы что, обалдели, так сказать, янки? Они говорят, так не, они нас же в борьбе с Саддамом поддерживают. Саддам же убивал курдов. Те говорят, вы нас за дураков держите? Американцы говорят, нет. Что вы? И закачивали оружие, так сказать, в иракский Курдистан.
Кому может быть выгодно создание Курдистана? Курдам. Ну, курды же должны на кого-то опираться, курдам, кроме блин. Своих курдов. Разбросанных по региону.
Вы очень такой хороший вопрос задаете. Я так скажу. Об этом многие думают и просто побаиваются. Даже тупые отмороженные янки, которые, как правило, ничего не боятся, потому что, ну, глупые до беспредела, да, они вон не побоялись в Ливию влезть, да, так сказать. Там сейчас советник Трампа, который когда-то был начальником ЦРУ, да, значит, ну, я до сих пор не могу понять этого безумия, какого рожна мы вообще там забыли, да, так сказать. Человек ЦРУ заведовал, да, значит, все-таки Флинн, по-моему, или как его, значит. Но дело в том, что хватило им мозгов, да, так сказать, совершить вот это вот действительно безумие. Но даже небольшого количества вот американских этих тупых мозгов хватает на то, чтобы понять, что это вам не Ливия. И даже, я бы сказал, вот прости господи, и даже и не Сирия, да, так сказать. Это гораздо страшнее будет и Афганистана, и Ирака, и Сирии, и Ливии вместе взяты. Вот о чем я хочу сказать вам, Наденька. Вам-то кажется, что Курдистан это такая, что-то, знаете, маленький камешек в ботинке. Нет, я пытаюсь вот просто объяснить, что это будет гораздо хуже, чем история с Афганистаном, Ираком, Ливией, так сказать, и Сирией вместе взятыми, понимаете? Вот что это будет такое. Потому что по факту, понимаете, ну, Асад, он уже не то чтобы согласился, но у него сложное отношение к курдам тоже. Вы знаете, сирийским курдам ведь долгое время паспортов не давали, сирийских. Они на таком странном положении были. Как,
ну,
как
у нас у крестьян долгое время паспортов не давали.
Ну, это все-таки в прошлом, а это вот. Ну, вот стали выдавать, как бы, да, значит, и стали как-то с ними там в переговоры вступать, да, при том, что, в общем, для. Они. Страшнейшая угроза территориальной целостности Сирии. И не надо говорить, что ее и так не существует по факту. Видите, одно дело по факту, и другое дело международно признанные границы. Это серьезнейший момент такой, как бы, да, который это серьезнейший такой вот козырь. Мы очень осторожно себя, вот мы русские, да, очень осторожно себя ведем по отношению к курдам. Все нас традиционно считают, что вот Россия и курды это такие лучшие друзья. Знаете, в этом больше пиара. Пиара, значит, каких-то историй из прошлого, когда там Примаков по, значит, курдским горам шатался, так сказать. На деле, я бы так сказал, ну, вряд ли ошибусь, если скажу, что сейчас курдов, в общем-то, американцы даже побольше наших поддерживают. Не поддерживают.
Симпатизируют.
И нет, может, симпатизируем мы и больше, а американцы больше дают реального. Жратвы, оружие прежде всего. Да, в общем-то, чего греха таить, денег. Откуда деньги-то там берутся? Там, ну, сложные, так сказать, такие вот.
Хорошо, а их симпатии к курдам, они завязаны, зиждятся на чем? Просто ребята хорошие?
Нет, они считают... Ну, во-первых, никто... Я не очень верю в эту конспирологическую версию управляемого хаоса, так сказать. Хотя, значит, очень часто события как-то меня заставляют задумываться, а может быть, все-таки, да? Значит, может быть, все-таки настолько идиоты, что... Значит, стали разворачивать эту доктрину во практике в какой-то, да. Вот, понимаете, Надя, какая вещь, да? А для Америки важна сильная Турция, как партнер по НАТО, самая сильная армия, ТРПР-10-ДЫР, да, так сказать. Или для нее важна и нужна не очень сильная Турция? Вот как вы
ответите? Для нее, наверное, нужна управляемая Турция. С какими-то рычагами.
А управляемая Турция, она и есть слабая Турция. Потому что сильным управлять трудно. Понимаете, легко управлять слабым. Гюлен, которого обвиняют в том, что он, если не автор, то хотя бы вдохновитель вот этого мятежа. Он, вы знаете, не в России в эмиграции находится. Он находится, что-то мне подсказывает, в североамериканских Соединенных Штатах.
Но они даже и не собственно,
да. И,
не
знаете,
опровергают это.
Да, и знаете, как мне кажется, под надежным присмотром американских спецслужб, которые, я думаю, контролируют каждый его шаг. Если американцы такие большие друзья Турции, и которым очень нужна сильная Турция, ну, два вопроса. Да, какого черта вы, значит, льете керосин в курдский костер в этот, да, значит, и какого черта вы, в общем-то, ну, защищаете Гюлена, да, так сказать, понимая, что, в общем, это серьезный политический антиэрдогановский...
Ну, наверное, чтобы шантажировать Эрдогана.
Ну, вот, да. Шантажировать непонятно, кто сейчас кого начал, да, так сказать, здесь. Но вот еще хочу сказать, что, я говорю, сложнейшая у Эрдогана сейчас партия.
С Путиным они о чем будут договариваться?
Ну, в том числе, я думаю, что вот поскольку курдский фактор, да, так сказать, он так вот стремительно наливается, да, наливается соком капуста, аж застежки трещать на груди. Это к вопросу о вашей кофточке, да? Значит, да. Пойдет разговор о территориальной целостности Турции. Вернее, о гарантиях территориальной целостности Турции. Не разговор пойдет, а начало разговора. Потому что я думаю, что Эрдоган созрел уже к пониманию того, что разговор о территориальной целостности Турции, он уже такой не гипотетический. Вот, а такой вполне себе практический. Это вот 2 года назад он себе мечтал там присоединить, да, так сказать, буферную зону от сирийских земель, да, ну, когда вот убьют
Асада. А в обмен
Асада,
на что?
В обмен на что? В обмен не на что. В обмен на устранение Асада, так сказать, с его оловицкими и прочими черкесскими собаками.
Нет, я имею
собаками.
В виду, что мы будем договариваться, да, признание территориальной неделимости Турции, да, в обмен, да, наверное, да, на что-то.
А у нас позиция сейчас очень хорошая. У нас сейчас позиция такая, мы вас внимательно слушаем. Какие-то проблемы? Мы вот искренне... И чего у вас там? Курды, да. И чего? Вот примерно такой будет разговор. Потому что, и поймите, Эрдоган едет на поклон в Петербург. И до этого все эти письма там с какими-то там, значит, хитрыми, да, так сказать, сложно сочиненными предложениями. Это ведь не от хорошей жизни. Это очень-очень-очень сильно его прижало, понимаете? Вот. С американцами стало все плохо. Он не видит в России альтернативу Америке. Это не надо так размышлять, да? Но действительно все нехорошо, да? Потери достаточно серьезные и в экономике. Да, не везде. Там, да, у Турции была очень сильная экономика вот еще совсем недавно, поэтому... Но есть отрасли, где действительно все так накрылось медным тазом. Одна из таких отраслей, конечно, туризм. Потому что туризм... Вот тут, знаете, какая история? Я говорил, что не надо ехать туристами в Турцию, да, в эти отели. И вот продолжаю, конечно, так говорить, но те, кто немногие, кто рискнут поехать в еще работающие отели работающие, могут получить ни с чем несравнимый кайф, когда пустое море, да, так сказать, пустые пирсы, над тобой бегают там 32, так сказать, официанта и так далее. Потому что не поехали англичане, не поехали немцы. Не поехали французы, они и так не очень туда любили, так сказать, ездить, совсем не поехали. Россияне не поехали, ну, в силу вот просто логистики, не на чем ехать, как бы, да. Вот, и вот одинокие хохлы долеживают на лежаках.
Украинцы.
Да, вот эти вот, кого вы украинцами называете. Потому что тоже призвали их уезжать из Турции, поскольку, ну, понимаете, подлюгой оказался Эрдоган, значит, снова переметнулся к Путину. Он не то чтобы переметнулся, да, он объявив когда-то концепцию мира со всеми соседями и поссорился, понимаете. Вот просто вот. Как в этом. А теперь наш клоун Вася обожает весь первый ряд, понимаете? Вот просто вот от живота веером.
Держитесь.
Да? А, ну да. Вас, значит, конечно.
Слушают внимательно.
Да, особенно
наверняка
дети.
Наверняка и дети.
Да, дети, они, ну вот, просто записывают и конспектируют. Это для детей программа. Вот. Он поссорился с Грецией, это понятно. С Кипром понятно, так сказать. И, ну, там, оттяпал часть территории Евросоюза. Вот, а еще с Израилем, с Сирией, которую он обстреливал и бомбил, и Россию в придачу, понимаете. Хорошая концепция мира со всеми, понимаете, соседями, да. И он, в общем, понял, что надо хотя бы где-то находить какие-то точки опоры, да. От этого визита не надо ждать никаких чудес, их и не будет, да. То есть, ну, реально какая-то продвижка может быть в направлении турецкого потока, может быть. А так это ритуальное достаточно будет. Вот мы вас внимательно слушаем. А какие вы говорите, у вас проблемы? А, и что вы готовы это сказать по этому поводу? Но турки, они торговцы лучшие, чем мы. И более наглые, более такие вот отвязные, так сказать, и циничные. И в этом смысле... А это первый шаг. Это просто, ну, мы вообще свидетельствуем, что мы начинаем говорить.
Ну, раз чудес ждать не стоит, ждать не будем. Давайте.
Ну,
тогда...
вы, за одним исключением, вы поймите, ведь это практически чудо, да, потому что 3 месяца назад бы кто сказал, да, что вот в августе Эрдоган обниматься будет там, друг друга они будут по голяшкам хлопать. Знаете, в элите востоковеческой нашей, вот российской, достаточно напряженно отнеслись к вот стремительности восстановления отношений. Да? Ну, это не то, что очень многих, это практически всех покоробило. Слишком это уж политически, да? Слишком это уж цинично, да? Слишком это уж... Потому что все-таки, ну вот правда, погиб этот летчик, да, и этот вопрос нельзя закрыть тем, что его вдове подарить торжественно виллу под Анталией, понимаете? Вот и он не решается таким образом, потому что, ну если мы люди, да, а не прошмандовки какие-то, потому что, ну нельзя. Слишком много было произнесено и с одной стороны, и с другой стороны. Вот. Но море там хорошее, так сказать, инфраструктура еще лучше, так сказать. И, а я, например, как человек, который любит одиночество, а не толпу, да, я представляю...
Вы представляете, как там сейчас хорошо?
Да, я представляю. Ну, как хорошо? Вот мне что не нравилось в Турции, да, мне там дерьмовая выпивка, нет ничего гаже турецкого вина, вот... А иностранные вина, которые там есть, конечно, в приличных отелях, но их винные погреба ужасны, на самом деле. А то, что они вот турецким своим вином...
Я думала, вы сейчас скажете, а то, что есть из импортного, знаете, очень дорого.
Нет, ну при чем здесь дорого? Выбор плохой, так сказать, понимаете?
Андрей, у нас не так много времени, давайте на события внутреннего нашего контура перейдем. За Эрдоганом, безусловно, будем следить.
Да, просто чтобы вот закрыть как-то эту тему, понимаете, вот мир немножко напряженно замер, как бы так вот, да. Никто же не ожидал вот этого мятежа. Все думали, что уже на таком уровне развития, да, когда это невозможно, и что это только вообще в Африке может быть, да. А вот оказалось, как говорится, да. А что, да, турецкая армия вторая после американской. Оказалось, что она вообще может выключаться, так сказать, из процесса, да. Ну и в НАТО так немножко истерика такая, так сказать, началась. Там поляки и до этого визжали, как резанные, что скоро русские придут. А тут вообще как-то, да, там стало всем сильно неуютно. А тут еще Трамп, понимаете, так сказать, заявляет, что надоело за всех платить, да, вот за вот этот банкет, да. Кто хочет обеспечивать безопасность, пусть платит за нее сам, а не мы там должны платить. И так далее, да. Ну и, конечно, так сказать, нервозность, она такая вот возрастает до невероятности какой-то. И в такого рода наэлектризованной атмосфере, вы понимаете, иногда случается, ну, какие-то правды, вот как вот это, огни Святого Эльма, да, вот с ничего вдруг начинают на мачтах светиться, понимаете, и это не галлюцинация, а действительно такое вот статическое электричество, которое может шандарахнуть и мало не покажется. Вот.
Так, давайте про наше событие. Такую любопытную историю с электронной петицией, которая набрала практически, превысила даже 150 тысяч подписантов. А люди выступают с требованием отправить нашего премьер-министра Дмитрия Медведева в отставку.
Помните «Золотой теленок»? И там любимая моя такая цитата, когда летчик-то, значит, вот этот, проживавший в Вороньей Слободке, да, так сказать, совершивший аварийную посадку, значит, и Митрич, мужиковствующий камергер, заявил, значит, долетался желтоглазенький, да, значит, а ему показывали газету, говорит, да нет, ну вот же статья и там о выселении, да, значит, этого.
Да-да-да.
Он говорит, вот же статья среди торосов и айсбергов. Айсберги, сказал Митрич, это нам понятно. Все, айсберги, да вайсберги, да айзенберги, рабиновичи всякие, которые год уж житья нет. Понимаете? Так вот тут вот хочется сказать, вот долетался желтоглазенький, понимаете? Ну, странный парень наш премьер, да, так сказать, он останется, безусловно, в истории как человек...
Как автор мемов.
Как автор таких вот неудачных мемов, да, которые запоминаются какой-то вот нелепой, какой-то нелепо, да, вот есть Екатерина, да, говорила, это слово ввела, да, нелепо. Шлиссельбургская нелепо, по-моему, она так это называла, когда заговор Мировича, да, она так называла. А, значит, и вот у него все нелепо какие-то. То он с бадминтоном, как, значит, черт из табакерки, выскакивает очень не вовремя, когда вот точно не до бадминтона, да, так сказать. А он вот, значит, начинает рекламировать, говорит, всем надо вот именно сейчас в бадминтон, пора. Значит, то он какие-то штрафы грозит ввести, стоя, значит, облокачиваясь на, значит, БМВ-ху такую вот X5, значит, беспощадную и неотложную совершенно, да, вызывая оторопь совершенно у населения. То он радуется, как ребенок, что Каддафи убили, да, и, значит, и даже поздравляет кого-то из наших западных партнеров, да, так сказать, на тот момент. Чем тоже вызывает вот, ну, некое недоумение, потому что, ну, должны были ему и послы, и советники, и востоковеды вообще говорить, чем эта авантюра вот ливийская завершится достаточно скоро, и это Я почему в этом так уверен? Потому что я, не будучи большим профессионалом, видел это отчетливо. Да? То есть, вот, ребята, вы суете пальцы в розетку, сейчас вас не то что шарахнет, матерное слово даже можно сказать, что сделает с вами электрический ток, так сказать, да? А вы продолжаете туда засовывать и кричите, что все вам нипочем. Да? Ну, вот. Я молчу про этот обмен трусами, так сказать, когда это из президентов обратно в премьеры, так сказать, с выходом из запечки, понимаете, что вызвало у всех либеральных интеллигентов.
А вы считаете, что вот особенно в последнем эпизоде это, ну, это вряд ли же Дмитрий Анатольевич расстарался? Как вам кажется, да, вот та волна негодования, да, которая предрекает отставку Медведева,
она, во-первых,
это нереализованное недовольство к политике президента Путина, которого боятся, а Медведева нет.
Нет, ну, во-первых, Медведева не боятся.
Ну, так вот поэтому...
А во-вторых, вам будет смешно, Путин любим. Вот он такой-сякой, и друзья у него, так сказать, какие-то странные, да, но его любят люди, и любят его юмор. Любит, как он вот прямые линии ведет. Да, вот все равно большинство населения нашей страны относится...
И его назначение, вы хотите сказать, относится... не связывают с его политикой.
Относится к Путину с симпатией. Да? Ну, у нас же вечно так. Царь добрый, бояре злые, да, так сказать. А Медведева не любят и никогда не любили, да, так сказать. И всегда относились к нему как к человеку...
А как же нелюбимого выбрали президентом?
О, тогда? Господи, боже ты мой. А как без любви замуж выходят, дорогая моя? И ничего...
И еще живут.
Как живут, понимаете, так сказать, тоже мне, а как же так, знаете, как гимназистка, еще так вот глазками пильк сделаете, так вот, ну, у меня одна знакомая, она очень хорошо так умеет делать, так пильк, а потом уезжает на концерты, понимаете, там, в Западную Европу, а так любит про справедливость проговорить, про социальный мир, про то, что, так сказать, там, мало платят на госслужбе, да-да-да. Так вот, это, знаете, вот это не аргумент. Вернее, это очень циничный аргумент. Как так нелюбимого выбирают президентом? Ну, по сути, у нас и Брежнева куда-то выбирали постоянно, когда он уже разговаривал.
То есть вы думаете, что это процесс практически
сходный? У нас сложный народ в этом смысле, да. У нас такой народ очень богоносец, я бы сказал, понимаете. И с одной стороны, да, терпеливый, а с другой, с каким-то ужасным, страшным, черным чувством юмора по отношению к самому себе.
Да, но иногда тем не менее, вот это...
Садомазохист у нас такой народ. Но, вот, но Медведев... Он...
Видите, богоносец не любит Медведева, да? Вслед
богоносец этого... относится к нему странно, потому что... Ну, понимаете, Медведев, он, конечно, немножко перегнул. Он много раз зажигал вот именно за последнее время. И вот это его денег нет, но вы держитесь, так сказать, всем привет. Главное, чтобы здоровье было хорошее, или что он там сказал. Я пошел, ну, тут такой вот Владимир Владимирович со своим таким казарменным черным юмором себе такого не позволял, да, потому что, ну, это too much, baby, да, так сказать. Карл, ты зажигаешь, то есть, ну, вот, а кто бы мог подумать, казалось бы, тихий немецкий бюргер, да. Значит, дорвался до русских бухгалтеров и бухгалтерш. А потом, когда он начал вот это вот учителям морализаторствовать, вы, конечно, там, ну что, учителя, ну я понимаю, хочется денег, ну так работать надо больше, дорогие друзья. Ставочки,
то есть. В бизнес.
Да, или в бизнес идти уж, если вы так деньги-то любите, как оказалось. Вообще, знаете, учителя это призвание, так сказать. А вы, я смотрю, вы деньги любите. Ну... Это вот правда too much, потому что это каким-то вот таким сероводородным цинизмом уже таким вот отдает.
Как вам кажется, последствия?
И главное его, я вот когда был, значит, аспирантом, молодым преподавателем, так я и что, ну, брал часы, семинары, и вот, значит,
дорос, так сказать.
Вы тоже берите, значит, часы, семинары. Ну, хочется сказать, дорогой премьер-министр Дмитрий Медведев, значит, с которым мы учились на одном курсе, да, в университете, только он на юридическом, а я на восточном. Что хочется сказать, да, во-первых, пожелать добра и удачи, ну, и держаться, несмотря на отсутствие денег. Второе, вы никогда не слышали, Дмитрий Анатольевич, о том, что если брать много дополнительной работы, чтобы получать больше денег, то она начинает по всем вот направлениям выполняться более-менее качественно, просто в силу того, что человек не тягловая лошадь. Если человек свою одну ставку тянет, так сказать, учитель должен хорошо выглядеть. Учитель должен, так сказать, иметь возможность отдохнуть, позаниматься, да, так сказать, почитать, поднять свое какое-то, свой профессиональный уровень, да, поразвиваться, да, так сказать. Он должен читать дополнительно просто какую-то художественную литературу и ходить в театр, потому что это гуманитарная сфера, да. Вообще еще он должен, так сказать, любить жену, рожать детей, так сказать, и много чем заниматься, да. И вот если он на все это возьмет еще ставку и еще ставку, вот, он станет бледненьким, желтеньким, немощным, так сказать, возненавидит детей, вот, однажды возьмет палку и начнет их всех, так сказать, по башке бить, потому что, ну, просто надорвется, да. Вот, допустим, у вас есть, Дмитрий Анатольевич, охранник. И вот охранник, у него работает там сутки через двое, да. А захочет подлец, так сказать, побольше денег, да, вот и начнет двое суток, потом сутки отдыхает, снова двое суток, да, а потом заснет он на посту из-за того, что, так сказать, хотел побольше заработать денег. Проморгает он злоумышленника, и кокнут вас, Дмитрий Анатольевич, так сказать, и все. Потому что нельзя, не положено охране, ему положено только так, вот в таком режиме, да, вот сутки, а потом двое отдыхаешь, да. Точно так же, как не положено двойную ставку налета, так сказать, иметь летчику, да. Ну, потому что он должен отдыхать, да, потому что усталый летчик, так сказать, он во время, так сказать, шашни со стюардессой заснет на борту, так сказать, надеясь на автопилота, и не проснуться, когда там зазвенит звоночек, так сказать, и самолет хрюк, так сказать, и все, понимаете. Так вот, учитель – это еще более важная профессия, чем ваш, Дмитрий Анатольевич, охранник или чем пилот, потому что учителя, в руках учителей наше будущее. У нас и так настолько отвратная система образования стала, что заставлять учителей брать на себя дополнительные нагрузки, это означает сделать эту систему образования еще гаже. А в том, что она такая гадостная, наш премьер, так сказать, прямое и деятельное участие принимал.
Как вам кажется, тем не менее, вот эта петиция...
Нет, она ни на что не повлияет. Эта петиция повлияет...
Это абсолютная инициатива снизу?
Да, конечно.
Всю серию накипела? Да, или это какой-то маленький элемент?
Ну, кто-то увидел...
Какой-то хитрый комбинации.
Комбинации всегда есть. Как правило, так сказать, люди видят, что какие-то росточки начинают ими пользоваться, да, так сказать, а у него недоброжелателей хватает, но... Оно на что повлияет? Ну, может, на настроение Дмитрия Анатольевича это повлиять может. Он расстроится, я думаю. Он, в общем, сам по себе-то, как мне кажется, человек-то неплохой. А мне многие говорили, что он даже совестливый такой, как бы, да, и там внутренним терзанием не чувств. И он расстроится, безусловно, но в каком-то смысле эти петиции уберегут его. Поскольку все знают, что наш верховный главнокомандующий, ненавидит, и, значит, когда на него давят путем петиций, особенно вот это, там собрался у ворот этот, как его, народ. Ага, значит, вот там примерно такое отношение, что этот, как его, народ может, так сказать... идти в пеший эротический тур, понимаете? И поэтому для Дмитрия Анатольевича, так сказать, эта петиция в каком-то смысле индульгенция на некоторое время. Хотя он изначально ставился на пост председателя правительства как вот человек, которого вовремя надо будет...
А почему тогда засиделся?
А как-то...
Прижился.
Случая не было, что называется, да, вот... принести сакральную жертву, да, вот этого агнца, так сказать, его берегли под какой-то там подходящий повод. Не уверен я, что... Некоторые считают, что вот эта вот перетрубация, переназначение и всяческие новые аресты губернаторов, это вот в связи с приближающимися выборами. Я так не думаю. И я не думаю, что Дмитрия Анатольевича подвергнут закланию вот в связи с выборами с этими. Но на язык он забавно не воздержан, да, так сказать. Я не понимаю, то есть вот, ну, переоценивать, конечно, понимаете, каждый человек может поскользнуться языком. Ну, вот ляпнуть что-то, не подумавши, да, так сказать. Вот помните, как я вас на прошлой передаче «Смачной мамашей» назвал, да? Ну, нехорошо, я потом же переживал даже и думал, ну, чего я?
То есть вы тоже совестливый, как...
Очень.
Как медведь.
Очень, даже больше. Вот, значит, ну, то есть я к тому, что, ну, бывает же, да, так сказать, там, что-то такое скажешь, да, так сказать, думал, смешно будет, так сказать, а оказалось ужасно, да?
Ну, нет, ужасно это не оказалось.
Не оказалось? Ну, слава богу. Вот, значит, и поэтому я думаю, что он неплохой человек и сказал, денег нет, но вы держитесь, не потому, что он вот цинично хотел поглумиться над старушенцами. Вот я думаю, не поэтому.
Вам не кажется, что вообще, в принципе, премьер должен как-то даже по-другому интонировать, да, и какие-то другие слова, да, употреблять?
Да, вот другое дело, что почему рядом с ним нет специалистов, которые немножко бы его как-то подучили по-другому, да, вот, чтобы он как-то вот, ну, чуть-чуть увереннее держался на корте, что ли, как-то, ну, вот... Он странно танцует, да, так сказать. Ему бы немножко сцен-движение наладить, понимаете? Это же не настолько сложно. А он раз за разом так вот забавно промахивается, да. Ну, и вот есть вот афоризмы черномырдинские. Вот Черномырдина любили за его косноязычие, да, вот обожали. Видели в этом какую-то швейковщину, какую-то мудрость такую и так далее. А Медведев, он... как грустный клоун, да, так сказать, что-то вот ляпнет такое, и все только за голову потом держатся, да. Не популярен он, да, и вот... И человек вроде неплохой, они любят его.
Будем сочувствовать.
Я не уверен, что он в этом нуждается, понимаете?
Вы говорите, если он совестливый и трепетный.
Ну, понимаете, каждый сам выбирает для себя очень многое, да, и вот... А чего ему сочувствовать, да, так сказать? Он точно живет лучше, чем те, кому он порекомендовал держаться, несмотря на отсутствие денег. И точно лучше живет, чем учителя, которым он посоветовал брать дополнительные ставки и факультативы какие-то. Поэтому чего ему сочувствовать-то? Знаете, не впал в убожество еще вот и в какую-то... В ничтожество в полнейшее и в скудость.
Немного у нас времени совсем остается. Давайте под занавес уже нашего сегодняшнего общения с вами поговорим про центральное и политическое, ну так уже получается, да, и спортивное событие. Сегодня ночью открывается Олимпиада в Рио, до которой все-таки получили допуск 271 спортсмен.
А тоже непонятно еще сколько, потому что еще кто-то там продолжает биться, каких-то там то ли...
Во всяком случае, вот информация на сегодняшний момент, да, я буквально смотрела.
Да, я, знаете, назад. Я не буду смотреть эти Олимпийские игры, я и раньше не смотрел, а тут у меня какой-то совсем гадостный осадок остался, потому что я все равно не понимаю, что это было такое. То есть, если вот допустили 271, тогда ни о какой тотальной, значит, системе государственной поддержки допинга идти речь не может. Потому что если она тотальная и государственная, да, то как минимум больше 50% должно быть вот, да, вот, замешано спортсменов.
Ну так практически 50%
замешано. Нет, почему же? У нас отстранили 100 с небольшим спортсменов, а 271, как вы говорите, так сказать, допустили.
Потому что сначала, насколько я помню цифры, там порядка 500 должны были поехать.
Нет. Значит, хотя я в этих цифрах как бы запутался, да?
Да, действительно, сейчас просто не, значит, про цифры речь.
Речь не про цифры, да? Речь об одном, да? Вот все-таки доказательность вот этих вот докладов ВАДА там и так далее... Мне вообще кажется, что мир реально западный, он сошел с ума. Вот почему, да, я вот попробую объяснить. Я читаю иногда нашу либеральную прессу, типа профиля, да, и там такие вот странные какие-то оценки идут. Вот факты, содержащиеся в докладе Макларена, так сказать, они там... А я не очень понимаю, что вы называете фактами. Фактом вы называете то, что Родченков дал соответствующие показания? Да, это факт. Он дал такие показания. Вот насколько показания правдивы, да, это не ясно. Кроме того, значит, я очень хорошо помню, как нас западные коллеги учили, что, допустим, в журналистском расследовании в этом направлении, да, есть обязательные такие вот условия, скажем так. Да? И если вы их не выполняете, то вы не можете претендовать на то, что это там журналистское расследование. А именно, право на ответ. Да, это такое священное право, которое было задекларировано. А мы же говорим, что такое право на ответ? А это генеральное интервью, говорили нам. Да? Это вот вы проводите расследование в отношении самого главного сибирского негодяя. Да? И, значит, обязательно к нему должны, так сказать, обратиться и потом сказать, что мы провели расследование, вот мы выяснили вот то-то, то-то, то-то. Вот хотелось бы, чтобы вы это откомментировали, да, согласились с этим или не согласились с этим. Да? Вот у вас есть право на ответ, вот, может быть, вы опровергнете этим. Да? И если ты этого не делал, то у тебя, допустим, даже уже работа твоя не могла претендовать на участие в международных конкурсах. Да, потому что ты не соблел, значит, некую техническую и этическую норму, да, вот, обязательную в журналистском расследовании. А вы помните, что по поводу российской стороны содержалось в докладе в этом знаменитом? А там содержались, Наденька, следующие ядреные слова. Я даже не счел необходимым обращаться, так сказать, к российским, к российскому спортивному там чиновничеству, потому что это бы только все запутывало и заняло бы время. О как! Он, да, то есть, понимаете, получается какая-то интересная вещь, да, так сказать. Я вас подозреваю, Надя, в убийстве, что вы совершили, так сказать, злодейское убийство, Диму нашего, так сказать, уконтрапупили, подсыпали ему что-то там в чаек. И, значит, я провожу расследование, там, то, сё, пятое, десятое. Но я даже не считаю необходимым, Надя, с вами разговаривать по этому поводу, да, вот. Допрашивать вас я не считаю необходимым, спрашивать, да, там, еще чего-то. При том, что вот это не только этическая норма, но мы сталкивались с тем, у нас, например, был случай, когда мы подозревали одну судью в очень-очень нехороших вещах. Не пришли бы мы к ней с этим генеральным интервью, не поняли бы, что мы ошибались и очень сильно, потому что мы говорим, вот мы вас подозреваем в том-то, том-то, вот как-то вы можете это комментировать? Она как давай ржать. А она говорит, ну понятно, почему у вас так все складывалось, да, у вас действительно, вы там подогнали под версию. Могу только одно сказать, тот день, когда вы мне приписываете какие-то ужасные злодейства, у меня просто не было в стране, я вам могу это доказать, да, вот паспорт, вот я там, значит, летала в Анталию, так сказать, и так далее, да. А теперь давайте я вам объясню, почему вам показалось, что тут я именно замешана и так далее, потому что вы нескольких блоков не знали, нескольких важных кирпичей. Сейчас я вам их дам, и у вас этот кубик Рубика развернется совершенно по-другому, да, я очень хорошо запомнил историю, да, что, ну, действительно, да, так сказать, а складывалось все, так сказать, вот, ну как, вот просто детектив какой-то, да. Поэтому невозможна история, чтобы не дать слово противоположной стороне.
То есть вы считаете, что просто формально не было соблюдено то, что должно было быть соблюдено?
Второе. Томас Бах вчера на пресс-конференции сказал, что я могу легко смотреть российским атлетам в глаза, потому что мы дали возможность всем чистым российским атлетам оправдаться и участвовать в Олимпийских играх. Мне ему хочется сказать, говорят, что вы, в общем, лояльно достаточно, господин Бах, отнеслись к России вот в этой, во всей истории, вели сложную такую позиционную игру, как Кутузов, заманивая, значит, немцев к Москве. Но вы не можете смотреть, значит, с чистой совестью в глаза всем российским атлетам, потому что вы, как вампир, съежитесь под огненным взглядом Исинбаевой. Да? Вот она чистый российский атлет. Да? Она не поехала на Олимпиаду. Вы ей дали, наверное, возможность оправдаться. Но почему-то, да, так сказать, она не смогла это сделать. Я думаю, она не одна такая. Я не понимаю вот этого принципа коллективной ответственности. И опять же он сказал, нам пришлось отказаться от принципа презумпции невиновности в отношении российских атлетов. А я не понимаю, почему. Я действительно не понимаю, почему. Лес либо хвойный, либо лиственный. Либо мы виновны в том, что нас обвиняют, и тогда надо карать по всей, значит, строгости революционного закона. Да? А если мы невиновны, то карать надо тех, кто все это устроил. И на сегодняшний момент получается, что раз мы участвуем в этих играх, да, то как-то вот ни богу свечка, ни черту кочерга получается, да, потому что, с одной стороны, над нами надругались, И устроили, так сказать, этот шабаш до последнего дня, вот до открытия Олимпиады. А вы понимаете, что вы моральную травму вот этим спортсменам, которых вы все-таки допустили, значит, до этих самых... То есть вы считаете, что они невиновные, но вы уже над ними надругались. Вы их шельмовали эти месяцы как могли. Это наша пловчиха, очень интересно, в интервью я сегодня видел. Она говорит, мне говорят, то едешь, то не едешь. То снова едешь, то снова не едешь. То потом снова говорят, едешь, а теперь я снова не знаю. Он говорит, да это ну, издевательство какое-то. Ну, это правда издевательство какое-то, да? Я такого не помню, и такого быть не должно. Потому что либо вы выступаете с обвинениями, и реально они доказываются, да, так сказать, и вы... Либо вы говорите одно... Потом в Лозанне суд говорит, что нет, если однажды уже наказывали за допинг и отбыл наказание, то второй раз за то же самое нельзя наказывать. Вы что, не понимаете этого? Да? Вы какую-то новую юридическую практику хотите нам подсунуть, да, здесь? Это вообще что происходит, да, дорогие друзья? Я не понимаю этого. И еще раз, я считаю, что это такая месть определенная, да, это в чистом виде месть России за вот, всякие политические моменты. И это дурной прецедент. Нельзя через Олимпиаду мстить за Украину. Вот нельзя и все. Это нарушает основные олимпийские принципы. Да? Олимпиада должна вести к сближению, к миру, да, так сказать, а не к раздраю. И не к какой-то конфронтации и так далее. Да? Я боюсь, что западные товарищи, они не понимают, что Олимпиада это не для своих, а Олимпиада это для всех. Да? Вот для тех, кто не похож и так далее. Вот Олимпиада это пир, на который съезжаются враждующие цари, а не дружащие цари. Чтобы враждующие цари, не находящие, да, так сказать, нормальных каких-то консенсусов, тем не менее, да, так сказать, вот они не хотят, а обязаны они сесть за этот стол и обязаны разговаривать. Но я думаю, что моя точка зрения, она не популярна сейчас на Западе. И люди, правда, живут в новой реальности. Люди не хотят называть вещи своими именами. И много сказано каких-то заклинаний, которые вот уже не позволяют, понимаете, не позволяют просто вот правде взглянуть в лицо. Да? Не хотят. Немцы не хотят смотреть правде в лицо. Французы не хотят. Да? Англичане не хотят. Хотят цепляться за свои странные ценности, да, так сказать, и хотят при этом от них тут же открещиваться, когда им это нужно.
Да. Ну, а мы хотим, Андрей, да, пожелать удачи нашим спортсменам, несмотря ни на что.
И закончить уже... Меня тут спрашивали, какие шансы у наших спортсменов вообще хоть на что-то, да. Я, не будучи совсем спортивным специалистом, могу только одно сказать. Феномен вот этого русского характера заключается в том, что нужно, чтобы немцы до Москвы дошли, чтобы медведь проснулся, так сказать, и, значит, уже начал неистовствовать, да, когда совсем все плохо, когда вот на волосок. И вот как будут выступать наши спортсмены, проснутся ли они, да, так сказать, станет дополнительным стимулом вот эта вот злость, да, так сказать, от всей этой несправедливости или нет, вот не знаю, осознали ли они, вот что уже вот, ну, совсем как бы дела плохо, да, хотят ли они ответить вот уже вот не через те возможности, которые в них есть, а через какую-то уже такую вот ярость благородную, понимаете, так сказать. Я не знаю, я пойму и то, что они многие там надломились в этом, потому что, ну, они жили в состоянии какого-то абсолютного психологического шока, да, вот все это время, да. Ни одна команда мира, да, она не подвергалась такому просто вот унижению какому-то, и причем необоснованному. Потому что обоснованное унижение было бы, если бы в итоге не пустили. А если вот так вот изгаляться, а потом говорить, ну, пожалуйста, теперь заходите, садитесь. Ну, в этом какое-то скотство просто есть. Вот честное слово. Это так нельзя делать, как бы, да.
Давайте на этом поставим точку. У нас будет возможность еще поговорить про Олимпиаду и вернуться к ее событиям, потому что она сегодня только начинается.
Мы же с вами не обозреваем спорт.
Ну, иногда мы все равно его касаемся.
Ну, хорошо. Ну, так и быть.
Так что через неделю увидимся.
Ну, до свидания.